Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Писание, мы прочитаем. Деяния святых апостолов, 27 глава, мы прочитаем с 13 стиха. 27 глава, Деяния святых апостолов, с 13 стиха по 20 включительно. «Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него бурный ветер, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного убуревания начали выбрасывать груз». А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя, и превозносим Тебя за то, что по милости Твоей Ты даровал нам сегодня возможность собраться также здесь, хотя и в небольшом количестве. Господи, как мы счастливы и блажены, что Ты всегда готовишь для нас пищу. Ты, Господи, желаешь напитать наши бессмертные души. Ты всегда даешь нам, Господи, пить из этого живого родника воды живой. Благодарим Тебя за это, Господи, ибо это наша жизнь. Слава Тебе за то, что Ты всегда, всегда приготавливаешь пищу для нас. И пусть сегодняшний вечер также для нас, собравшихся здесь, будет вечером в благословении. Господи, я знаю и верю, что Твое Слово, оно всегда обогащает. Всегда, Господи, печали с собой не приносит. Оно преображает нас в Твой чудный образ. Оно проникает до разделения души и духа. Оно животворит. Слава Тебе за это Слово, которое Ты оставил нам, которым мы живем, движемся и существуем. Слава Тебе за это. Сделай нас способными принимать это Слово и его разуметь. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали вместе с вами, потому что вы следили также за текстом. Интересный текст. Маленький фрагмент, который рассказывает о событии в жизни апостола Павла. Я думаю, что вы прочитаете дома всю эту главу, чтобы знать весь контекст всего того, что происходило в то время. Но из прочитанного текста я хочу сегодня вместе с вами побеседовать на одну тему, которая называется «Какие бывают последствия в нашей жизни, когда мы принимаем ошибочные или неправильные решения?» Когда мы делаем какой-то ошибочный выбор. Знаете, нам всегда приходится делать в жизни, принимать какие-то решения. Каждый день. Вот. Не только какие-то большие события или действия. И очень важно, чтобы эти решения, которые мы принимаем, чтобы они были верны. В каком смысле? чтобы они соответствовали Духу Священного Писания, чтобы это решение, принятое нами, это действие, принятое нами, оно не противоречило Священного Писания. Может быть, вы не задумывались над этим вопросом, но дело в том, что последствия всегда есть. Абсолютно всегда, во всех случаях. Может быть, не на второй день после того, когда мы неправильные решения приняли, последствия. И, может быть, даже не на второй год мы пожинаем плоды неправильного действия, но знаете что? Всегда последствия будут. И мы посмотрим сегодня именно на последствия ошибочного выбора, ошибочного решения одного человека. Итак, корабль снова в море. Я не буду рассказывать все то, что было до сих пор. Вот, прочитайте дома эту историю, чтобы вы знали, куда направлялся апостол Павел, почему он был на этом корабле. Вот это нужно знать все-таки. Но посмотрите, они отправляются в плавание. Чем они были прельщены, отправляясь в плавание? 13 стих мы с вами прочитали. «Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое». Ласковый южный ветерок послужил причиной принятия неправильного решения, и они отправились в путь. Так вот, я удивляюсь, как такие опытные морские волки, моряки, которые плавали и вдруг поддались на такую провокацию южного ветра и отправились в плавание. Так вот, в нашей жизни бывают тоже подобные случаи, когда мы прельщаемся мягким, сладостным речам какого-то человека, обольщаясь этим, доверяясь ему, мы попадаем в просак, и нам приходится терпеть и нести тяготы. И не только в просак мы попадаем, а мы попадаем в положение весьма тяжелое. Выхода практически нету из него. И нам приходится иногда за свое неправильное действие приходится нести многие годы, нести тяжесть бремени неправильного решения. Писание полно подобных явлений. Итак, первое, я обращаю ваше внимание. Итак, первое, сделанный окончательный выбор, окончательное решение. Хотя, когда вы читаете немножко выше 10 стих, смотрите, что говорит Павел перед тем, как им отправиться. Павел говорит следующее: «Мужи, я вижу». Что ты видишь, жалкий узник? Что ты понимаешь в навигации? Что ты понимаешь в морском деле? Что ты даешь нам советы, отплыть нам или остаться здесь? Так вот, дорогие мои, апостол Павел, конечно, в морском деле он в действительности ничего не понимал. Он ничего не понимал в навигации, он не был моряком. Но тем не менее, говорит, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Милые мои, профессионализм не всегда сопутствует правильности нашего выбора, мы должны понимать. Да, иногда мы советуемся с лучшими профессионалами по тем или иным вопросам нашей жизни. Но послушайте, что говорит человек, абсолютно несведущий в морском деле, абсолютно ничего не понимающий в навигации. Он говорит, я вижу, что будет бедствие. Почему? Потому что Павел имел познания более глубокие, совершенно в других вопросах жизни. То, чего ни один из тех моряков и с начальником корабля даже представления не имел. А Павел имел это понимание. Почему? Потому что Павел был тем человеком, я не считаю Луки, Лука тоже был вместе с Павлом здесь на этом корабле. Я имею в виду Павел и остальная команда этого корабля, пассажиры и моряки, которые там находились. В действительности он был единственный по отношению к этой команде, единственным человеком, который знал живого истинного Бога. Павел был тем человеком, который знал ту личность, которому повинуются и ветры, и море. Помните, кто он? Что и ветер, и море повинуются ему. Вот кого знал апостол Павел. Павел знал того, кто управляет и ветром, и волнами. Павел знал того, кто может сказать единственное слово, и волны поднимутся выше этого корабля. Он может сказать слово, и сразу все повинуется этому слову. Павел знал Псалом 106-й. Смотрите, что здесь написано в 106-м псалме. И Павел это знал. 106-й псалом, 29-й стих. «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают». Вот какую навигацию знал Павел. Вот как он понимал и знал морское дело. Ни один моряк, находившийся на этом корабле, не знал этого. А Павел знал Бога, которому повинуются и ветры. Он превращает бурю в тишину. Почему? Он знал еще более важное, дорогие мои. Он видел правильно. Почему? Потому что он смотрел очами веры, взирая на Создателя этого моря, этих волн и этого ветра. Вы помните, когда-то Господь обращается к одному молодому человеку и говорит: «Иеремия, что ты видишь?» И когда Иеремия ответил ему, что говорит Господь: «Ты правильно видишь». Вот что имеет важное значение – непрофессионализм. Я не отвергаю профессионализма в каких-то видах работы для того, чтобы исполнять ту или иную работу, но Библия моя учит, что есть более над профессионализмом. Это есть Бог, который владеет всем и может сделать совершенно так, что ни один профессионализм не может предусмотреть и предвидеть этого. Это делает Бог. И Павел знал этого человека. Итак, корабль в море. Почему? Потому что сотник послушался профессионала. Послушайте, смотрите, как тут написано. Но сотник более доверял корпчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Вот оно что. А ведь он с почтением относился к Павлу. Он не был жестоким по отношению к Павлу. Да, он с почтением относился к нему. Но, Павел, ты должен знать свое место. Ты слишком много позволяешь себе, чтобы давать мне совет, что мне делать. На этом корабле есть люди, которые понимают и знают толк. Здесь есть профессионалы. Да и сотник, он не мог иначе поступить. Сотник в силу своей недуховности или в силу своего неверия, в силу своего атеизма, возможно, он был какой-то идолопоклонник, но в силу того, что он не знал того Бога, которого знал и которому поклонялся Павел, он не мог поступить иначе. Почему? Представьте себе, если бы сотник отдал приказ: «Мы никуда не поплывем». Он бы потерял бы всякое уважение и почет профессиональных моряков. Почему? Потому что мы понимаем толк, мы знаем, кого ты послушался, этого жалкого еврея, узника. Итак, это проблема сегодня и для многих христиан. Чем сегодня многие христиане руководствуются? Писанием? Дорогие мои, всегда ли мы руководствуемся Писанием, когда мы выбираем тот или иной вид работы, ту или иную профессию, или то дело, которым мы хотим заниматься? Да, мы верим, что Слово Божие – это Слово Божие. Но Слово Божие – да, но ведь нам жить нужно, так сегодня говорят многие христиане. А жить-то нужно. И поэтому из-за этого сегодня множество бед, множество недоразумений, и многие сегодня христиане несут самые-самые тяжелые бремена и несут десятилетиями. Почему? Потому что неправильно сделан выбор. Выбор сделан не в соответствии с Божьим Словом, не в соответствии с тем, как Писание говорит. А выбор сделан по взгляду отчей. Выбор сделан потому, что люди говорят, ну все же так делают, все же так поступают, все же так живут, все так обманывают, все так делают. И потому с этими людьми невозможно разговаривать. Но что эти люди знают о небесном откровении? Потому и апостол Павел, что эти люди не могут судить о духовном, потому что об этом надобно судить духовно, а они люди плотские, невозрожденные. И когда вы будете им объяснять, они не понимают. Я немножко дальше еще коснусь этого вопроса. Эти люди понимали опасность, да, они понимали опасность, что может случиться все. Почему? Потому что время навигации уже практически для того времени было окончено. По нашему календарю, то, что они отправились в путешествие, это была вторая половина сентября месяца, так как тут сказано, что уже прошел пост. Это место единственное, которое говорит о посте народа израильского, не о церковном посте. И израильский пост, он где-то был в середине сентября месяца по нашему календарю. И поэтому они понимали, что да, уже, конечно, навигация заканчивается, но они опытные моряки, посмотрите, как они отправились. Они, то есть написано, подул южный ветер, и они, подумавши, что получили желаемое, отправились поблизости к острову Криту. Они были на острове Крите. Они не отошли далеко в Средиземное море, но поблизости, не отходя от берега, и потихонечку южный ветер им сопутствовал в этом деле, чтобы им перейти на другую пристань, которая защищает зимнее время от северо-западных и восточно-северных ветров. Вот как. И тем более, что им сопутствовал южный ветер. Но пройдет совсем немного времени. Заметьте, как только они отправились, 14 стих говорит, но скоро. Это то случилось, чего никто из них не предполагал, чтобы моментально все могло измениться. Ветер изменился, направление изменилось, все. И вот Бог решил показать, кто хозяин в этом море, кто властелин этого ветра, то есть кто владеет инициативой. Бог показывает в этом событии, что означает человеческий профессионализм в сравнении, когда действует живое Божье Слово, когда действует в действительности Его всемогущая сила. Второе. Бурный ветер, мы читаем дальше, Евроклидон. Так тут написано. Бурный ветер, называемый Евроклидон. Заметьте, не просто ветер поменялся, но бурный ветер, то есть схватилась буря, самая настоящая, и буря поднялась такая, что здесь написано, корабль схватило так, что он уже не мог противиться ветру. Все, он потерял управление, и они отдались волнам. Вот что получилось. Ничто не предвещало никакой бури. Это совсем не то, помните, когда-то, что предвозвещало бурю, когда пришел Иона, пришел Фарсис, он сел, купил билет, сел в корабль, спустился в трюм и преспокойно отправился туда, куда он хотел. И что мы там читаем, как он только отправился? Бог послал бурный ветер, Бог послал бурю, такую, что тоже спасения им не было. Вот оно что получилось. Так и в данном случае профессионализм не помог, они жестоко просчитались. Братья, дорогие сестры, какой вывод можно сделать отсюда? Люди на сегодняшний день очень легко доверяющиеся ласковому ветру больше, чем Слову Божьему, очень скоро убедятся в своей безрассудности, в безрассудности своего поступка. Еще раз хочу напомнить, сказать, что люди, которые легко доверяются ласковому южному ветру, люди, которые легко доверяются ласковым словам, мягким словам, как сказано, мягко стелить, но жестоко спать, и они следуют этим советам, очень-очень жестоко в своей жизни поплатятся и очень скоро убедятся в своем безрассудстве. Почему? Откуда взялся этот Евроклидон? Как вы думаете? Откуда он взялся? А я вам скажу, откуда. Моя Библия говорит, 134-й Псалом. Там очень ясно написано. 134-й Псалом. Посмотрите. 7 стих. Бог, Он возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Вот откуда Евроклидон. Да, сегодня синоптики, когда вы включите телевизор, они показывают все, показывают, где там низкое давление, где высокое давление, где куда что направляется и тому подобное. Да, в действительности они могут это показать. Но посмотрите, что говорит псалмопевец. Оказывается, что все эти ветры, все это хранится в хранилище, в Божьем хранилище. Там они хранятся. И когда приходит время, Господь дает разрешение, открываются ворота, и это низкое давление, высокое давление, все, оно выходит наружу, и в результате получается Евроклидон. Бурный ветер. Вот откуда. Что делает этот Евроклидон? Для чего? Это что, случайное явление? Да, сегодня синоптики могут показать, говорят, да, вот погода такая-то, вот снегопад и тому подобное, случайно, почему? Потому что там где-то давление низко упало, там возвысилось, вот, и тому подобное, начинает он объяснять. Но Библия говорит совершенно иначе. 148-й Псалом, посмотрите, 8 стих, вы поймете, что выполняет бурный ветер Евроклидон. 148 псалом, 8 стих. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Слово Его. Вот оно, Слово Божье. Заметьте, мы когда читаем книгу «Бытие», мы читаем, да, сказал Господь, помните, и сказал Господь, и сотворилось, и сказал Господь, да произведет земля, и произвела, и все. Но мы как-то совсем не думаем и не задумываемся о том, что это же Слово и сегодня живо и действенно. Да, и на сегодняшний день всеми природными явлениями, всеми цунами, всеми землетрясениями, кто ведает? Бог ведает, что они делают, эти землетрясения, что делают эти ветры, что они делают? Они творят волю Божию, они исполняют Божье намерение. Это вам не сказать ни один профессиональный синоптик. Как бы вы его ни слушали, как бы вы ни смотрели сводку погоды и тому подобное, да, они профессионалы в своем деле, но Павел имеет нечто большее. Павел знает того, кто творит этот ветер. Павел знает того, кто молнии низводит, когда дождь идет. Павел знает о том, что ни одна молния не случается случайно, но она подвластна слову своего Творца, и она будет и упадет туда, куда направит его Слово Божие, точно так же, как и здесь. Вот что значит бурный ветер Евроклидон, который помешал этим профессионалам. Для чего эти бедствия? Для того, чтобы мог быть прославлен Бог. Вот для чего Бог допускает бедствия и землетрясения. Чтобы люди научились прославлять того, кто управляет всем этим, кто творит все это. По этой причине. И не только это. Для чего этот бурный ветер? Для того, чтобы заставить других людей с почтением относиться к советам Божьих людей, не пренебрегать ими, ихними советами. Вот почему сегодня многие люди терпят бедствия, делают неразумные поступки, и Бог позволяет им делать. Для чего? Посылая впоследствии их безрассудные действия, посылая бедствия для чего? Для того, чтобы вы научились уважать и почитать тех людей, которые имеют от Бога откровение, которым Бог открывает свою волю, и которые эту волю возвещают и доносят тем, которые приходят в церковь, чтобы научаться и поучаться. Не для того только приходить в церковь, чтобы отметиться, чтобы, да, в действительности поговорить с кем-то, абсолютно нет. Бог избирает себе, помните, Павел пишет в послании к Ефесянам 4 главе, Он поставил в церкви. Для какой цели? Чтобы люди возрастали духовно и могли служить и прославлять Господа. Но, к сожалению, сегодня слушатели обычно намного больше понимают, чем те, которые проповедуют. Они все знают. Они могут судить, где правильно, где неправильно. Они слушают выборочно, селективно. О, с этим я согласен, это его мнение, это мнение. А сегодня еще знаете, что начали говорить? Они говорят, это ваш русский менталитет. Описание совсем иначе говорит. Вы заметите, когда речь идет о греховной жизни, когда речь идет о святой жизни, то это ваш русский менталитет. Когда Слово Божие говорит, будьте святы, когда Слово Божие показывает всю пагубность греха, когда Слово Божие показывает в действительности, что влечет за собой эта греховная жизнь, они мне в ответ говорят, это твой русский менталитет? Даже более того, один тут великий богослов был когда-то в нашей церкви пришел, и когда ему задали вопрос, наша молодежь, а как насчет спиртного? Он говорит, что это в русском менталитете, что нельзя употреблять спиртного. Это они такие отсталые и не понимают. А если день рождения у жены, вы пошли в ресторан и взяли бутылочку вина для того, чтобы посидеть вместе с женой за бутылочкой, распить ее, что здесь плохого? Менталитет. Я не против того. Я знаю, что в каждой национальности есть своя культура, есть свои традиции. Я не отрицаю этого. Это всегда было и будет до скончания века. Но Писание в равной степени обращается ко всем национальностям, ко всем народам, ко всем племенам, и оно показывает, что есть грех, независимо от культуры, от национальности. Оно показывает наши отношения, независимо от того, наше отношение к Божьему требованию должно быть однозначным. Его планка одинакова, что для евреев, что для язычников, что для диких племен. Для его планка святости на одном уровне. Здесь никакой менталитет нету, ни американский, ни немецкий, ни русский. Здесь есть Слово Божие. И очень скоро моряки убедились в этом, что значит слово человека, знающего Бога. Они тоже думали, что понимает этот жалкий еврей, что понимает этот узник в этом деле, кого нам больше слушаться. Поэтому вы сегодня можете говорить все, что угодно обо мне, какой угодно приписывает мне менталитет, но для меня вот менталитет, это слово есть и останется, и я стою на этом, и я буду это говорить. Может быть, половину церкви не будет нравиться то, что я говорить буду. Это ваша проблема и ваше дело, но я говорю это, и я буду это говорить, потому что это Слово Божие. И если я буду говорить что-то иначе, Бог меня накажет. А я не хочу этого. Поэтому Писание говорит для вот этих людей, которые даже Евангелие за свою жизнь ни разу не прочитали, которые Библию ни разу не прочитали, но по любым вопросам у них есть свое собственное мнение. И Писание говорит, погибель их не дремлет. Вот как называют Писание этих людей. Думал ли этот младший сын благочестивого отца, который потребовал часть своего, свою часть имения и отправился в дальнюю сторону, думал ли он о том, что его ожидает ужасное бедствие? Он никогда даже в голову ему такое не приходило. Он думал, наоборот, я теперь заживу, вот этот старый мой отец, отживший, он теперь не будет мною командовать, я буду делать, что хочу. И к чему привело его действие ошибочное? Он жестоко ошибся, и в конце концов он говорит, я умираю. Вот к чему привело его ошибочное действие. Вот к чему приводит сегодня ошибочное действие многих христиан, которые духовно умерли, которые духовно умирают. Почему? Потому что они несут тяготы своей греховной жизни, они несут тяготы непослушанию Слову Божьему. Там ожидала его смерть. Божье Слово восторжествовало. Бог был прославлен. Но что это бедствие, чему оно научило блудного сына? Когда он попал в эти тяжелое состояние, чему он научился? Он научился с почтением относиться к своему отцу. Заметьте, как он говорит, я пойду, и я скажу, отче, прости меня, я согрешил перед небом и пред тобою. Да, Бог учит иногда нас, учит нас этике поведения, но через бедствия. сын научился. Зато посмотрите, старший сын, как он отчитывает своего отца, как мальчишку какого-то. Он не научился еще с почтением относиться к своему отцу, к его советам. Третье, что я из этого вижу, с этого события, посмотрите, предпринимаемые попытки спастись. Вы знаете, люди этого мира, они тоже обладают мужеством, смелостью. Правда, это смелость у них вынуждена, они борются за жизнь. Они знают, что грозит погибель, поэтому они все силы прилагают для того, чтобы удержаться. Посмотрите, 16-17 стих. Вот, они удержали лодку, едва могли удержать. Они стали употреблять пособие, обвязывать корабль, чтобы он не сел, чтобы он не разломался. Интересно, что в то время могли даже, не были большие корабли, что они могли канатом таким обвязать его вокруг и действительно укрепить его. Вот. Так что они предпринимали. Вот. Посмотрите, на другой день они начали выбрасывать груз, 18 стих. Дальше 19 стих. Они уже своими руками начали выбрасывать самые различные вещи. Вот оно как. Поразительно их действие. Какая борьба за жизнь. Они готовы все потерять, но сохранить жизнь. Вот что мы видим. Как говорит, помните, одна личность сказала Господу за Иова. Я думаю, вы знаете, кто это сказал. Кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что у него. Вы помните, кто это сказал? Когда сатана хотел, чтобы поразить болезнью Иова. Так вот, милые, посмотрите отсюда, какой вывод мы можем сделать. Что есть благосостояние этого мира? Посмотрите, на этом корабле находится их богатство. Вот. Что-то они перевозили, или это был их бизнес, или еще что-то. Сколько силы и энергии они употребляли для того, чтобы копить, чтобы создавать этот бизнес, все-все. Вот копили. И вот приходит время, когда это материальное благосостояние, когда обладание этим материальным, которым они имеют, оно становится бременем для этих людей. Смотрите, оно стало бременем для корабля, они выбрасывают его. Почему? Чтобы облегчить корабль, только бы спастись. Вот что получается в этой жизни, милые мои. Посмотрите на безрассудство сынов века сего. Ради спасения жизни они жертвуют. Да? Ради спасения жизни они жертвуют своим имением. Как эта женщина, она 12 лет, она написана в Евангелии Марка, когда вы будете читать 5 глава 26, она все свое имение потратила, все отдала. И безрезультатно, абсолютно бесполезно. Заметьте, на дело Божие эти люди не дают ни одного цента. Почему? Потому что у них свои проблемы, у них свои дети, у них свои родственники, у них целая куча проблем. Что вы не понимаете, что ли эти люди говорят? То есть для дела Божия у них ноль. Ничего нету. Все идет для себя. Все идет для себя. Ведь Писание учит нас, все то, что мы даем для Бога, что мы жертвуем для Господа, оно приносит нам несравненно больше того, что мы теряем для Господа. чем мы жертвуем для Господа. Этого люди сегодня не понимают и не хотят понимать. Но Библия так учит. И если кто-то не понимает, он в конце концов пожнет эту проблему, как эти моряки. В конце концов, то, что они копят, то, что они делают, то, что они делают, все, оно послужит им бременем, тяжестью, которая потащит их на дно моря. А может быть и в ад. Это еще хуже. Так вот, посмотрите на сынов Божьих. Они живут совсем другими ценностями. Они предпочитают лучше быть разоренными, лучше все потерять, но спасти душу свою. Не жизнь свою, как эти моряки спасали свою жизнь и за жизнь свою отдавали абсолютно все, все выбрали. Нет, милые мои, сыны Божьи прежде всего пекутся о своей душе, и они согласны абсолютно все потерять, все отдать. И мы читаем послание евреям, 10 глава, 34 стих. Расхищение имения они принимали с радостью. Почему? Потому что это еврейский менталитет, как сегодняшние умники говорят. Потому что это стиль жизни народа Божьего. Это стиль жизни сынов Божьих. Это не менталитет. Так вот, к сожалению, я хочу сказать, сегодня большинство других христиан, мы живем в такое время, что сегодня христиане лучше потеряют совесть свою, лучше они совесть выбросят за борт корабля, лучше они потеряют кораблекрушение в вере, чем они пожертвуют чем-то для Господа, чем они дадут что-то для Бога, чем принести это в храм. Это сегодняшний стиль для многих христиан. Это не секрет. Это не моя выдумка. Вот почему Господь допускает бури и ветры. Бог свое возьмет. Этого не хотят понимать сегодня люди. Итак, если вы корабельщики, не желаете служить для Господа и отдать это все Богу, Бог это заберет. Он что? Он пошлет в вашей жизни Евроклидон, и вы сами выбросите то, чему вы посвятили свою жизнь. И вы сами это отдадите. Четвертое, последнее, на что обращаю ваше внимание. Осознание полной безнадежности. Посмотрите, они предприняли действия, они были очень старательны. Но к какому заключению они пришли? Что они сказали? Смотрите, 20 стих. «Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению», пишет евангелист Лука, писавший послание, писавший Деяния святых апостолов. То есть, никакие человеческие старания, никакие человеческие усилия не могут противостоять в том случае, когда Бог идет против нас. Ничто не поможет. Бесполезно. Абсолютная полная безнадежность. Все. Ничего. Все меры ко спасению своей жизни оказываются тщетными. Ни деньги не помогут, ни знакомства не помогут, ни средства не помогут, ничто не поможет. Посмотрите, совсем не так, как в случае с Ионой. Когда Иону выбросили, море утихло. Вы не подумали, почему здесь 14 дней, 2 недели, так долго никогда еще не был Евроклидон? Две недели ни солнца, ни луны, ни звезд, ничего не видно. Они носились, носились и носились. Почему 14 дней Павел молчал? Бог молчал. Для чего? Для того, чтобы эти люди осознали полную безнадежность своих человеческих усилий. Вот почему сегодня Господь иногда годами не отвечает, когда люди терпят бедствие, беда за бедой, болезнь за болезнью, неприятность за неприятностью, и Господь тянет, тянет. Почему? До тех пор, пока мы не поймем свою полную безнадежность своих человеческих усилий. Бесполезно. Ничего не добьешься. И только лишь тогда Бог может действовать, только лишь тогда Бог ответит, когда мы поймем абсолютную свою беспомощность. Помните, Павел пишет, итак, когда я немощен, тогда я силен. То есть, когда я признаю свою полную, абсолютную беззащитность, я признаю свою полную неспособность ни к чему доброму, тогда будет действовать Господь. Так и здесь. Посмотрите, как оно получилось. Заметьте, они были парализованы уже настолько, что они не знали, что делать. И они даже начали выбрасывать то, что не нужно выбрасывать. Посмотрите, они начали выбрасывать вещи, которые не имели никакого веса на корабле. Ну, груз повыбрасывай, это другое дело, чтобы облегчить корабль. Но тут дальше мы начинаем читать, и вы читаете, что они повыбрасывали, 19 стих говорит, побросали с корабля вещи, которые им нужны будут через несколько дней. Вот что делает безрассудство, когда люди забывают о Боге и начинают самостоятельно карабкаться и вылазить из сложившейся ситуации жизни. Они начинают действовать безрассудно. Итак, исчезла всякая надежда на спасение. Что я хочу сказать? Какой вывод мы можем сделать из этого стиха? Безнадежность не только дает возможность Богу явить свою милость, но она есть проявление спасающей Божьей благодати. Вот что такое безнадежность. Когда блудный сын пришел к тому, что ему нужно вернуться к отцу, и просить прощения. Помните, мы с вами говорили на эту тему много раз. Когда блудный сын, когда он пришел к безнадежному состоянию, и он сказал, я умираю. Вот оно, это и есть проявление Божьей благодати. Когда грешник скажет, Господи, я умираю, все, я не могу, теперь я в Твоих руках, делай, что хочешь. Вот это и есть то, та возможность, когда Бог начинает действовать, когда Бог начинает проявлять свое милосердие. То есть сознание безнадежности дает нам полное основание довериться Господу и дать возможность, чтобы Бог действовал именно в этой безнадежности. Но об этом поговорим в следующий раз. Как чудно Бог явил свою милость тогда, когда эти люди осознали свою безнадежность. И в этот момент на арену выходит Павел, человек Божий. И он начинает им говорить, вы должны были бы меня послушаться все-таки. Да, я не понимаю в навигации, но я знаю того, который управляет всем, который в хранилище своем хранит ветры, бури, землетрясения и все, и которые по его слову могут идти на землю, для чего? Чтобы исполнять его волю. Итак, братья мои, сестры, я хочу сказать, что очень часто в нашей жизни, я не хочу говорить, что это есть постоянно, нет, но очень часто в нашей жизни наши страдания, наши тяжести, которые мы перенесем, наши бремена, которые мы несем в нашей жизни, являются результатом нашего ошибочного выбора, нашего ошибочного действия. Точно так, как материальное благополучие, как некоторые христиане понимают в настоящий день, материальное благополучие не есть результат нашей благочестивой жизни. Точно так. До тех пор, пока мы не научимся отдавать приоритет Божьему Слову над профессионализмом, мы будем терпеть посрамление. Избавление приходит, приходит, но иногда слишком поздно. Иногда мы попадаем в такие ситуации, из которого назад выхода нет. И мы должны нести это бремя до своей смерти. Я не буду говорить, какие это бремена, но верующие люди знают о том, что они совершили в молодости, и этот результат их безрассудного действия, безрассудного поступка является тем, что они до самой смерти несут бремя греха своей молодости. Хорошо, если есть выход, да, есть выход, с этим же бременем покаяться и так дальше, и поэтому лучше войти в Царствие Божие, как Писание говорит, без руки, без ноги и тому подобное, но войти в Царствие Божие. Поэтому Писание говорит, несите бремена друг друга. Такая уж доля есть. Поэтому до тех пор, пока мы не научимся отдавать приоритет Божьему Слову, мы будем терпеть посрамление. И только уповающие на Господа никогда посрамлены не будут. Только те люди, которые возлагают всю свою надежду и упование на Господа, никогда посрамлены не будут. Так учит Святое Писание. Да, только тогда, когда мы увидим безнадежность ситуации, и как ниневитяне мы возопьем к Богу, тогда помощь придет. Помните, когда ниневитяне услышали еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. 40 дней. Что они сделали? Они увидели безнадежность ситуации. К чему их дома, к чему их золото, к чему их храмы, к чему их все богатство, которым они владели, если еще 40 дней и погибель на Ниневе идет. Что они сделали? Вы знаете эту историю. И Бог пощадил. Мне ли не пожалеть Ниневию города великого? И Бог пожалел. Бог пощадил, когда, помните, одного царя, Израиле, которому тоже предписал ужасные последствия его греховной жизни. А потом говорит пророку Исаии, ты видишь, как он смирился, не наведу бедствия на него. Поэтому, дорогие мои, нам нужно научиться с почтением и благоговением относиться к Слову Божьему. Тогда Бог будет являть свою силу в нашей жизни, в нашем хождении. Иначе будет посрамление. И да благословит нас Господь в этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за спасение, дар вечной жизни. Господи, поистине бедный мой разум, чтобы уразуметь всю ту глубину Твоей благодати, Твое милосердие, которое Ты лично явил мне, которое я недостоин и не заслужил этого. Господи, я благодарю Тебя за спасение, за дар вечной жизни. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты открываешь это Слово, Боже милостивый, и этого я недостоин, и это не мое, а посему, памятуя свое ничтожество, памятуя о своей духовной слабости и своей нищете, помоги, Господи, чтобы я никогда не был и не создавал препятствия для того, чтобы Ты действовал, Ты говорил, Господи, чтобы Ты и дальше продолжал возвещать и утверждать истину Твоего святого Слова, единственного живого Слова, жизнеутверждающего Слова, жизнетворящего Слова, Господи. Именно это Слово пусть всегда звучит здесь, за этой кафедрой, Господи, и ничто другое. Боже милостивый, Ты видишь, что мы часто по своему неразумию, мы пренебрегаем Твоим советом, мы действуем в силу своего профессионального опыта, в силу своего бренного, плотского, греховного разума, огорчая Тебя и попадая в неприятные ситуации. Господи, прости нас за это, я молю Тебя. И научи нас в действительности быть послушными Твоему Слову. Может быть, через Евроклидон, может быть, через другие мероприятия, Господи, но чтобы это действительно нас приблизило к Тебе, но чтобы это действительно сделало нас способными быть теми, кем Ты хочешь нас видеть в этой жизни. Услышь нас, Господи, пусть ухо Твое будет отверсто к нашей молитве. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас жаждущими и алчущими молитвенного общения, особенности в это последнее время. Услышь нас. Благослови, когда мы разойдемся отсюда на эту трудовую неделю, кто бы где ни находился, Господи, я прошу Тебя, чтобы Твоя благодать сопутствовала и сопровождала нас на всяком месте. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.